Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радіо Ватикан.
Сегодня, 20 октября, католическая церковь чтит память святого Корнилия, сотника, первого епископа Кесарии Палестинской. Книга «Деяния апостолов», глава 10, повествует о том, как сотник Корнилий в видении получил наставление послать за Петром, который пришел к нему и крестил его. Корнилий был мужем молитвы, причем мужем молитвы в то время, когда еще не познал Бога достаточно хорошо, но важно то, что он был близко к заповедям Божьим. Сестра-брат, нам с вами дано намного больше. Нам дана благодать самого Иисуса Христа. Апостолы не довольствуются спасением одного лишь сотника, но через него хотят и всех домашних его увлечь благочестием учения Иисуса Христа. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И да будет так. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Свидерского. Подвергался преследованиям и арестам в 1922, 1927 и 1930 годах. Был в заключении в Харькове и Ярославле. В сентябре 1932 года выслан в Польшу. Умер 18 октября 1959 года. Иисус, уповаю на Тебя. После выпуска новостей обзор Ватиканской газеты «Сальваторе Романо».
Новости из Ватикана по-русски.
От имени Папы Франциска госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил приветственное послание участникам женского форума G20, который в эти дни проходит в Милане с целью повышения осведомленности общества о важной роли женщин в восстановлении мира после пандемии COVID-19. Из-за событий последних лет весь мир столкнулся с огромными проблемами, к которым люди не были готовы и оказались в тяжелом положении. Женский форум, отмечает ватиканский иерарх, может внести важный вклад в строительство и возрождение общего дома. По словам Папы Франциска, наш мир нуждается в партнерстве женщин, в их лидерстве и навыках, интуиции и преданности делу. В контексте социальных, экономических и климатических вызовов планетарного масштаба женщины могут в значительной степени способствовать развитию чувства самоотверженности, крайне необходимого в заботе об общем доме и в борьбе с разрушительной логикой сиюминутной прибыли. В конце видеопослания кардинал Паролин от имени Папы Франциска выражает пожелание, чтобы в любой стране каждая девочка и девушка имела доступ к качественному образованию, могла раскрыть свой потенциал и таланты, а также посвятить себя развитию и прогрессу более сплоченного общества. 18 октября в посольстве Франции при Святейшем Престоле состоялась встреча премьер-министра Франции Жана Кастекса с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, приуроченная к столетию восстановления дипломатических отношений между Францией и апостольским престолом. Это восстановление произошло в 1921 году после 17-летнего перерыва. Во время переговоров госсекретаря и премьер-министра отношения между Францией и Ватиканом были определены как сердечные и уважительные. Несмотря на то, что эти 100 лет были отмечены также кризисами и непониманием, в отношениях между двумя государствами всегда преобладали диалог и взаимное доверие, подчеркнули Паролин и Кастекс. Обращаясь к французскому коллеге, кардинал Паролин отметил успехи в сотрудничестве между Францией и Святейшим Престолом, в особенности подчеркнув, что они действуют в полном созвучии на Ближнем Востоке, желая содействовать миру и стабильности в этом регионе. «Каждый из нас, — сказал госсекретарь, — действуя в сфере собственной компетенции, желает внести собственный вклад в восстановление стран региона, подверженных жестоким испытаниям войной и насилием. ссылаясь в особенности на ситуацию в Ливане, Паролин заявил, что в целом Франция и Святейший Престол разделяют общую мировую ответственность, хотя это и осуществляется с помощью различных средств и с разными целями. Со своей стороны, Жан Кастекс остановился на вопросе светского характера государства, напомнив, что закон об отделении церкви от государства в 1905 году положил конец 700-летнему галиканству, вернув церкви во Франции полную свободу. «Светскость, — пояснил премьер-министр, — вопреки мнению многих, ничего общего не имеет со способом исключения религии из общественного пространства и из общественных дебатов. Она лишь очерчивает сферы вмешательства государства с одной стороны и религии с другой. Речь не идет о конфликте трансцендентности, но только о том, чтобы вернуть республике то, что принадлежит ей, а Богу то, что принадлежит Богу». Не обошлось и без упоминания о недавнем докладе независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви, выявившем многочисленные и многократные случаи насилия над малолетними со стороны представителей духовенства на протяжении 70 лет. Со своей стороны, кардинал Паролин заверил в обязательстве церкви во Франции всецело сотрудничать с государственными властями при сохранении природы, миссии и сакраментальной структуры церкви. Жан Кастекс заявил, что именно церковь должна найти надлежащие способы выхода из кризиса, подчеркнув, что отделение церкви от государства не означает отделение церкви от закона. В Папском Латеранском университете в Риме открылась выставка, посвященная истории двусторонних отношений между Святейшим Престолом и Сербией, которые увенчались подписанием конкордата в 1914 году и установлением дипломатических отношений в 1920. Организатором выступил Государственный архив Сербии. На открытие экспозиции, собравшей фотографии и документы, прибыл министр иностранных дел Сербской Республики Никола Силакович. Ватиканский секретарь по связям с государствами монсеньор Пол Ричард Галлахер также присутствовал на инаугурации выставки и в своей речи отметил: «Я надеюсь, что непрестанное изучение истории международных связей сможет вдохновить новые поколения, чтобы они содействовали созиданию такого общества, которое все больше бы характеризовалось взаимным сотрудничеством и поиском общего блага». Архиепископ Галлахер добавил, что вопрос взаимоотношений между Ватиканом и балканскими странами всегда был деликатным и сложным, и он всегда имел большое значение в политическом контексте этого региона. Представитель госсекретариата упомянул о непростой международной обстановке на рубеже 19 и 20 веков, когда и Белград, и Ватикан стремились улучшить взаимоотношения, принимая вызовы, связанные с политическими и религиозными различиями. И хотя конкордат 1914 года не был приведен в действие и не привел к ожидаемым результатам, в значительной мере он способствовал установлению дипломатических отношений между Святейшим Престолом и королевством сербов, хорватов и словенцев, что и произошло в 1920 году, когда была основана апостольская нунциатура в Белграде. Заместитель главы сербской дипломатической миссии при Святейшем Престоле Срджан Милькович в интервью Vatican News рассказал об основных моментах истории, запечатленной в материалах экспозиции. Ее цель – привлечь внимание к периоду, предшествовавшему 20-му году, то есть году официального установления дипломатических отношений, и особенно к тому факту, что эти отношения развивались уже с момента Берлинского конгресса в 1878 году, когда Сербия обрела независимость от Турции. Господин Милькович подчеркнул, что уже в середине 19-го столетия в Сербии была провозглашена религиозная свобода и право на культ для всех существовавших в то время вероисповеданий. Выставка повествует и об усилиях, предпринятых для достижения конкордата, окончательно ратифицированного в 1914 году. Благодаря представленным документам можно убедиться, что выдающиеся сербские мыслители и политики признавали важность дипломатических связей с Ватиканом. Представитель дипломатической миссии выразил пожелание, чтобы эта выставка придала очередной важный импульс дальнейшему укреплению добрых двусторонних отношений, которые уже существуют между Сербией и Святейшим Престолом.
страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе прозвучит статья доцента экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме отца Фредерика Манса из его цикла «Библейские рассказы». На этот раз речь пойдет о царе Соломоне, сыне Давидовом. Соломон, чье имя означает «мирный», родился в Иерусалиме от Давида и Версавии, жены Урии, поразившей Давида своей красотой. Несмотря на законные притязания своего родного брата Адонии, поддержанные Авиафаром и Иоавом, а также интриги его матери и пророка Нафана, Соломон стал преемником царя Давида благодаря обещанию, которое было дано его матери. Он был помазан на царство у источника Гихон. Чтобы укрепить свой трон, Соломон избавился от своих противников, казнив Адонию и удалив Авиафара от священства. Из политических мотивов он женился на дочери фараона. Чтобы добиться благосклонности Бога, он принес тысячи всесожжений в Гаваоне, главном святилище израильтян, попросив дара мудрости. Там же, в Гаваоне, явился Господь Соломону во сне ночью и сказал: «Проси, что дать тебе». И Соломон попросил не о богатстве или долгой жизни, но об уме и проницательности, необходимых для правления веренным ему народом. Бог обещал Соломону дать ему не только мудрое и разумное сердце, но также богатство и славу. За 40 лет мирного правления Соломон значительно укрепил свое царство. Во внутренней политике Соломон реорганизовал управление царством, создал в Израиле 12 префектур и придал особый статус Иуде. Он укрепил города и создал колесничное и конное войско. Во внешней политике Соломон поддерживал дружеские отношения с царем Тира Хирамом, с царицей Савской в Аравии, с Киликией и Аммоном. Флот, который он вооружил в Эцион-Гавере, обеспечил ему плодотворную торговлю. Во время своего правления ему пришлось столкнуться со многими противниками, в частности с Адером из Идумейского рода и Арамеем Разоном. Важный этап его биографии начинается на 4-й год его правления, когда он начал строительство храма на горе Мория, которую традиция отождествляет с местом, где Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. Соломон получил от Хирама, царя Тирского, рабочих и материалы, а также пригласил из Тира искусного мастера по металлу Хирам Авия. Величественный храм был построен при сотрудничестве с язычниками, потому что он должен был стать домом молитвы для всех народов. И для этого Соломон обложил повинностью весь Израиль. Каждый взрослый мужчина должен был работать каждый третий месяц для царя. Также были повышены налоги. Перенос ковчега и освящение храма послужили поводом для грандиозного празднования с вселенской молитвой Соломона. По словам летописца, Соломону, строителю храма, ничего не оставалось делать, как исполнить то, что тщательно подготовил его отец Давид. Для совершения литургии в храме Соломон учредил сословие священников и левитов. Помимо храма, Соломон построил дворец для себя, дом в Ливанском лесу и дом для своей жены египтянки. Он также построил Милло, одно из укреплений Иерусалима, к северу от города Давида. Однако власть, богатство и слава полностью изменили сердце царя. Под влиянием женщин своего гарема он предал завет и начал поклоняться идолам. Он приносил жертвы Астарте, главной богине Сидона, и Милхому, мерзости аммонитян. Он делал то, что является злом в очах Господа, и уже не поклонялся Богу так, как это делал Давид, его отец. Он построил на горе напротив Иерусалима капище для Хемоша, мерзости Моава, и для Молоха, мерзости Аммонитской. Господь не мог одобрить подобное, и участь Соломона была решена. Политическую оппозицию олицетворял Иеровоам, сын Невата, а Ахия, силамлянин, выражал враждебность пророческого окружения к царю, оставившему Господа. После смерти Соломона возникла двойная вражеская сила, а от Ефрема – мятежное царство. Две черты характеризуют идеализированную личность Соломона – богатство и мудрость. О богатстве Соломона, принесшем ему славу, говорится в тексте из Третьей книги царств. «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикаморами, растущими на низких местах». Когда царица Савская увидела великолепие Иерусалимского двора, сердце ее переполнилось восхищением. Величие и роскошь возведенных царем зданий и его многочисленных гаремов способствовали этой славе. О мудрости Соломона, превзошедшей мудрость Египта, ходили легенды. Она была проиллюстрирована в суде Соломона, описанном в Третьей книге царств. Эта мудрость позволяет сделать вывод, что Соломон был автором двух псалмов, 72 и 127, книги притчей, книги Экклесиаста и песней песней. Экклесиаст – это труд зрелости, в то время как песнь песней – произведение юности. Величие Соломона не должно затмевать дела, которые обеспечивали его власть. Экклесиаст считал все свое богатство и мудрость суетой и томлением духа. «Sic transit gloria mundi». Иисус, в свою очередь, сделал относительной славу Соломона, который, несмотря на все свое богатство, не был одет, как самый маленький полевой цветок. Паломница Эгерия, посетившая Святую Землю в IV веке, в своем описании литургии Страстной Пятницы, отмечает, что во время почитания реликвии Святого Креста диакон показал кольцо Соломона и сосуд, который использовался для помазания царей. Это был символичный способ празднования победы Христа над силами зла. На кресте Господь Иисус явлен Небесным Отцом как истинный Царь, умиротворяющий небо и землю. Он есть мир наш. За три дня Он воздвиг новый храм, подтверждая пророческое заявление Иисуса: «Вот здесь больше Соломона».
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!